Привет! С вами на связи подкаст «Стигмы.нет», и мы его ведущие Настя,
Нил
и Галя. В прошлом выпуске мы говорили с ординатором психиатрии Данилом о расстройствах эмоциональной сферы.
В сегодняшнем нашем выпуске мы узнаем, каково же это жить и справляться с расстройствами эмоциональной сферы из первых уст. Об этом нам расскажет наша гостья Лия, очень смелая девушка, которая живет с ним уже около 7 лет. Привет, Лия!
Привет!
Привет!
Как твои дела? Готова ли ты к подкасту?
Готова, вполне.
Лия, расскажи, пожалуйста, немного о себе и чем ты занимаешься.
Я учусь на последнем курсе университета по специальности антропология, и моей второй специальностью является психология. Также я занимаюсь фем-активизмом, я радикальная феминистка, ЛГБТ-активизмом и психоактивизмом, в основном онлайн, но стараюсь иногда выходить в люди.
Это очень круто. Расскажи, пожалуйста, с самого начала, какое у тебя психическое расстройство и как же ты получила свой диагноз?
Мой диагноз – шизоаффективное расстройство. Его мне поставили в 2019 году, когда я лежала в остром психиатрическом отделении. Мне поставили их 3 психиатрини после долгого совещания.
А как в целом сейчас протекает твое расстройство?
Ну, в принципе, я думаю, могло быть и хуже, но у меня без положительной динамики. Поэтому, шизоаффективное расстройство также называют рекуррентной шизофренией, потому что она имеет такой циклический характер, и поэтому меня иногда отпускает, иногда снова начинает.
Скажи, пожалуйста, про этот диагноз, что он из себя представляет?
Шизоаффективное расстройство – это дитя порочной любви, шизофрении и биполярного расстройства, либо депрессии. По сути, при шизоаффективном расстройстве у тебя проявляются симптомы и шизофрении, и аффективного расстройства, либо биполярного, либо депрессии. Но они недостаточно проявляются по отдельности, чтобы считаться отдельными расстройствами, а идут как бы вместе.
А как ты попала к психиатру, либо к специалисту, который поставил тебе диагноз? С чего вообще все началось?
Началось все с того, что когда я поступила в университет, мне было 17, и меня уже так штормило какое-то время. У меня были сильные перепады настроения, где я могла работать и почти не спать. Я в то лето работала, занималась много чем, а потом резко упала в депрессию. А потом у меня снова начался такой гиперактивный эпизод, и я не выдержала и решила записаться к психотерапевтке в нашем университете. И она также является психиатриней, у нее диплом психиатра, что в чем мне очень повезло.
Как проходило твое лечение? Что было назначено? Была ли госпитализация? И вообще, в целом, не страшно ли было обращаться к врачу в первый раз и в дальнейшем тоже?
Ну, в первый раз обращаться было очень страшно, меня трясло, но альтернатива была хуже, поэтому я как-то взяла себя в руки и все-таки пошла на прием. И мне очень повезло с моей вот психотерапевткой, она была очень такой мягкой, понимающей, и она сразу отправила сдавать меня кучу всяких анализов, чтобы проверить, все ли у меня нормально с гормонами, либо, может, это какие-то сотрясения мозга или что-то в этом роде. И пришла к выводу, что это все-таки психическое. И первый диагноз, который мне поставили, был тревожно-депрессивным расстройством. Но вообще все эти изыскания длились несколько лет, и обычно это длится очень долго, никто с первого раза обычно не получает правильный диагноз, потому что следующий мне поставили уже, когда я второй раз лежала в больнице, я лежала в РЦПЗ, и там мне поставили циклотимию. Потом мне поменяли на биполярное расстройство, атипичное биполярное расстройство. И уже летом 2019-го в остром психиатрическом мне все-таки поставили шизоаффективное.
Как ты сама относилась до постановки диагноза к психическим расстройствам и твои отношения после?
Я была вообще заинтересована в этой теме. Я читала книги по теме различных там людей, переживших какие-то диагнозы, либо врачей, но была уверена, что у меня ничего такого нет, и как-то не осознавала, что я как-то отличаюсь от других людей. Поэтому пошла я именно скорее из-за вот такой вот эмоциональной части, потому что мне было то хорошо, то плохо, и это очень изнашивало. А только потом уже вышла вся эта психотическая часть.
А как ты вообще относишься к романтизации психических расстройств?
Ну, негативно, потому что это довольно глупо. Но я хотела бы сделать замечание, то, что Меня гораздо больше раздражает, когда люди усираются на подростков, что они якобы романтизируют психические расстройства, потому что, ну, оставьте людей в покое.
На твой взгляд, идет обесценивание
да,
их чувств, да?
Идет обесценивание чувств вообще всех, потому что эти же люди говорят, вот реальным психически больным, и для них реальный психически больной — это какой-то овощ, который сидит в смирительной рубашке и пускает слюни. А это совсем не так, мы живем обычной жизнью, и очень часто счастливой даже жизнью, поэтому нельзя по виду человека, по его поведению точно сказать, есть у него диагноз или нет. И тем более демонизировать кого-то и обвинять во лжи.
А какой у тебя был опыт госпитализации и как ты себя чувствовала в этом процессе госпитализации?
У меня не было госпитализации принужденной, к счастью, потому что у меня не было острых психозов. И это было скорее мое желание, потому что, ну, я чувствовала себя очень плохо, и у меня еще были проблемы с семьей, я хотела уйти из дома. Поэтому в первый раз меня положили в такую частную клинику, потому что мои родители боялись вот этого вот страшного психиатрического диагноза. И там было ужасно. Я бы не советовала ходить в непроверенные частные центры. Меня там заразили пневмонией, перекачивали лекарствами так, что я не могла двигаться, и вот все вот такое очень веселое. И что самое интересное, мне давали какие-то лекарства, и только где-то на 7-й день мне вдруг сказали, что я должна была рассасывать таблетку, а не запивать водой. И я не знаю, почему они не сказали мне этого сразу, но это очень непрофессионально, как по мне. Второй раз я уже лежала в РЦПЗ, я лежала в 3-м отделении, это открытое общее отделение, и там было норм, должна сказать. Не без проблем, это не курорт. Я бы не советовала доводить себя до госпитализации, потому что это все равно не весело, это очень травмирующе. Но там было получше. Ну, там тоже веселая история, как у нас осень была очень холодная, и у нас прорвало трубу, и мы, короче, жили без отопления какое-то время, спали там под 2-3 одеялами, и, в общем, да, было весело. Но так, если особенно вы найдете контакт со своим психиатром, то что-то может выйти. Третий раз меня госпитализировали уже в острое психиатрическое, потому что у них какие-то странные правила в РЦПЗ. Насколько я поняла, там есть определенный срок, который тебя могут держать. И вот во второй раз меня продержали максимальный срок, потом выперли, что было не очень, потому что мне резко стало хуже, я пыталась покончить с собой, но это уже другая история. И в следующий раз они могли меня только в острое положить. И у меня снова были суицидальные мысли, поэтому меня положили в острое психиатрическое. И это место я советую избегать всеми силами. Это было ужасно, один из худших месяцев в моей жизни. Начиная с того, как по мне ползали клопы, и заканчивая тем, как меня чуть не убили, передознув галоперидолом так, что я сознание теряла. И, ну, обычно всем плевать на тебя в остром отделении, с тобой психиатр почти не разговаривает, вас всех лечат одинаково, а потом, если острый психоз сняли, то до свидания, если нет, то остаешься. Поэтому мой самый большой совет — это обращаться сразу за помощью, не тянуть, потому что потом будет пиздец.
Получается, вот до этого ты говорила, что думала, что с тобой всего этого не произойдет, то есть у тебя психологически все будет хорошо, но когда ты осознала, что, возможно, у тебя есть расстройство, как ты сама к себе отнеслась и твое окружение?
Ну, у меня до последнего я не верила, что у меня есть какой-то диагноз. Я такая, да, у меня просто там чуть-чуть повышенная тревожность, да, у меня просто там грустинку поймала, потому что, ну, я лично сама люблю себя обесценивать. Это не потому, что люди с психическими расстройствами не осознают их. Многие очень хорошо осознают, что что-то не так. Но это напугало, особенно когда пошла эта тема с корнем шизу, потому что это все максимально стигматизировано и стрёмно. Но на самом деле таких людей не так мало. Я общаюсь с людьми с шизофренией, шизоаффективным расстройством, с биполярным расстройством. И все эти люди ведут обычную жизнь вполне себе и могут функционировать в обществе.
Как отреагировали твои близкие и знают ли друзья о твоем расстройстве?
Мои родители очень долго не принимали мой последний диагноз, во всяком случае. Моя мама прям отказывалась в это верить. Мой отец, ну, русский ему не родной язык, он грузин, поэтому, мне кажется, он просто недопонял что-то. И Они оба решили, что у меня биполярное расстройство, потому что это звучит лучше, чем шизоаффективное, но это не значит, что само расстройство легче. А сейчас вроде как смирились. А друзья знают, я, в принципе, занимаюсь психоактивизмом, я ни от кого не скрываю то, что я болею, потому что считаю, что так можно бороться с дискриминацией, стигматизацией. И, в принципе, у меня проблем никогда с этим не было. У меня очень хорошее окружение, меня всегда принимали, и мой диагноз не стал причиной расторжения каких-то дружб или чего-то такого.
А какую поддержку оказывают тебе твои друзья и близкие?
Мои друзья оказывают мне очень сильную эмоциональную поддержку. Я знаю, что всегда могу им рассказать что угодно. И мой лучший друг просто максимально понимающий. Даже когда я слетала с катушек, он ходил ко мне в больницу как на работу и всегда поддерживал, когда, ну, когда ты слетаешь с катушек, ты не всегда можешь себя контролировать, можешь наговорить что-то грубое или что-то такое. И, ну, большинство моих друзей понимают это, и поэтому стараются как-то давать мне скидочку, если я в психозе что-то скажу нехорошее. А мои близкие поддерживают меня, ну, они платят за мои лекарства.
Ну, это хорошая поддержка, что они не обесценивают это, потому что очень многие родители, они считают, что проявление депрессии — это банальная лень, что, скорее всего, ты такой странный, потому что в тебя вселился джин, как бы, и тебя надо отвезти к молодой священникам. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну, сталкивалась ли ты с таким явлением, может быть, сама, может быть, кто-то из твоих знакомых, страдающий психическим расстройством, сталкивался с этим?
Определенно, большинство моих знакомых сталкивались с таким. Я сама не особо с такой прям ужасной ситуацией сталкивалась. Просто когда у меня было одно из проявлений моего психоза лет в 13-14, я думала, что слышу голос Бога и являюсь новым пророком. А моя мама христианка, и когда я пришла, такая, я слышу голос Бога. Она такая, ну охуенно, повезло. А потом уже она предлагала мне ходить, типа, помолиться в церковь, но мне не захотелось этого делать, и она от меня отстала. А моих друзей даже с такими расстройствами, как эпилепсия, водили к молдо каким-то, к знахарям, чтобы изгнать все это, и, конечно же, ничего не вышло, потому что, ну...
Изгонять нечего.
Изгонять нечего, ты не выкуришь болезнь.
И чем это для них закончилось потом?
Вроде ничего такого прям ужасного не было, им просто не помогло, но это может закончиться очень печально, потому что если люди не решат в какой-то момент все-таки обратиться к врачу, то диагноз может уйти в дефект, и последствия могут быть очень печальными и тяжелыми.
С какими стереотипами о БАР и шизоаффективными расстройствами ты сталкивалась?
Ну, в основном, обычно о шизоаффективном расстройстве никто не знает, но насчет БАР, особенно когда у меня стоял этот диагноз какое-то время, это люди думали, что биполярное расстройство — это вот мне грустно с утра, а потом мне вечером стало весело, и вот это биполярка. Это в корне неверно. Биполярное расстройство проявляется совсем не так, и это обижало меня, потому что, ну, сводило мою борьбу с этой болезнью к плохое настроение. Тогда как на самом деле приступы биполярного расстройства длятся гораздо дольше, неделями, месяцами, и гораздо глубже, чем просто чуть поменялось настроение.
Сталкивалась ли ты с дискриминацией и стигматизацией?
Со стигматизацией определенно, потому что, ну, весь мир, по сути, не знает, что такое психические расстройства, и что это болезни мозга, и ничего страшного обычно в них прям нет. Можно я сделаю, типа, небольшой этот информационный вклад? Скажу то, что многие люди считают, что вот преступники, они психбольные, тогда как чисто статистически психбольных преступников от 4 до 16% по всему миру. То есть большинство из них психически здоровы, и это нужно не нас бояться, а нам вас бояться.
Я помню, я одно интервью смотрела, и там мужчина-психиатр говорил то, что здоровых людей почти нету, есть плохо продиагностированные люди. Как ты относишься к такому выражению?
Ну, я бы сказала, что понятие нормы очень растяжимое. Но мне не очень нравится вот эта мысль, что мы все больные, в психушках только те, кто спалился, потому что, ну, это не так. И это чуть-чуть обесценивание как мне кажется. Но это чисто мое мнение. Я не претендую на правду в последней инстанции, но мне кажется, говорить, что все люди психически больны, и что-то такое, это чуть-чуть обесценивающе. Просто понятие нормы, оно варьируется, и в него бывает сложно влезть даже психически здоровым людям.
А можно узнать из первоисточника, как вообще ты конкретно борешься со стереотипами о психических расстройствах, с самостигматизацией, со стигматизацией? А что ты конкретно предпринимаешь для этого?
Ну, для начала я приняла тяжелое решение открыто говорить об этом, потому что если ты знаешь человека в лицо, то ты уже не можешь его сильно демонизировать и считать его каким-то отпетым, отбитым преступником. То есть у меня стоит тяжелый диагноз с корнем шизу, и люди также видят меня, знают меня. Я, на самом деле, типа, очень мягкий человек. И уже как-то бояться перестают. И такое отношение, как я думаю, будет проявляться все больше, если мы будем больше открыто говорить о своих диагнозах, потому что вот у кого-то бар, и если они будут открыто об этом говорить, то у людей уже будет меньше стереотипов по поводу бар. У кого-то шизофрения, и у их окружения будет меньше стереотипов о шизофрении. И это очень-очень сильно помогает на самом деле, потому что нейротипики не виноваты в том, что они ничего не знают. Просто их нигде ничему не учат. И мне кажется, первый шаг — это более открыто рассказывать, если есть такая возможность.
Это очень смело, честно.
Спасибо.
Очень круто, что есть такие люди.
Ранее ты говорила, что ты занимаешься психоактивизмом. Как ты это проявляешь?
Ну, я рассказываю в Инстаграме о своей жизни с этим расстройством. Я люблю очень писать, поэтому я пишу такие научно-популярные статейки. Рассказываю вообще о психических расстройствах, психиатрии и о моей ситуации в частности. Вот. И стараюсь чуть-чуть выходить в офлайн, что на самом деле в наших реалиях очень тяжело, потому что я особо больше других психоактивистов из Кыргызстана не знаю. Но я как-то объединилась с одним психологом, и мы ходили по школам и говорили вот о суициде, о психических расстройствах. Но в основном это все онлайн происходит.
Когда ты поднимала эти темы онлайн, с каким негативом ты сталкивалась?
Для начала, сначала меня пытались заткнуть, на меня давили даже мои друзья, что типа, почему вот весь там твой профиль превращается в разговоры об этом и все такое, почему ты так часто об этом говоришь, я не знаю, почему людей так это коробит, ну как бы не нравится, не смотри, я никого не держу. И это было поначалу неприятно, а потом мне как-то стало все равно, ну как бы бан по причине долбоеб, что еще могу сказать.
Веская причина на самом деле.
Очень.
На твой взгляд, каким должен быть посыл для людей с шизоаффективным расстройством?
Я бы сказала, что для людей с любым расстройством посыл должен быть, что диагноз — это не приговор. И более того, что помогает мне справляться с осознанием того, что, ну, мой мозг работает не так, это то, что это такое прекрасное слово, как нейроотличность и нейроразнообразие. То, что так же, как есть разнообразие в различных расах, культурах, сексуальных ориентациях, то же самое и с нашим мозгом. У каждого он работает по-другому, у людей с психическими расстройствами он работает по-особенному. И нейротипики — я говорила это слово, но я не говорила, что это означает. Это люди без психических расстройств и ментальных особенностей, нейротипичные мозги. А нейроотличные — это, соответственно, люди с психическими расстройствами и ментальными особенностями. И весь мир, каким мы его знаем, был создан кем? Не нейротипиками.
Что ты можешь посоветовать нейроотличительным людям и их родственникам в дальнейшей борьбе с данным расстройством? То есть в принятии. Как ты посоветуешь себя вести?
Я бы посоветовала обратиться за помощью, это во-первых. Во-вторых, слушать своего врача, что бывает очень тяжело, но стоит прислушаться к специалисту и не сдаваться, если вы сразу не нашли того самого врача или того самого психотерапевта, потому что они есть, просто нужно порыться хорошенько и поискать. И не сдаваться. У меня схему меняли 8 раз, наверное. Просто это очень долгий процесс подбора препаратов, подбора терапии и прочих вещей. Главное — набраться терпения и в ремиссию выйти возможно. Это вполне реальная штука.
А сколько в среднем длится твоя ремиссия?
Несколько месяцев обычно. У меня зимой обычно чуть-чуть отпускает и весной, а с конца весны до где-то середины осени у меня ебашит обострение.
А, и ты сразу же обращаешься к специалисту, чтобы не запустить?
Да, конечно. Стараюсь просить назначить мне какие-то приемы раньше, потому что обычно, даже если у вашего врача куча записей, они в критических ситуациях могут помочь и как-то ускорить прием.
А что касается самоподдержки, как ты помогаешь сама себе, когда нет доступа к врачу, к медикаментам?
Ну, должна сказать, что если у вас нет доступа к медикаментам, то сами себе вы не поможете. Вы можете себе помочь только при лечении, потому что самим себя не вытащить. Это серьезное заболевание. Это как просить у диабетика вытащить самого себя. Как бы он этого не сделает. И мы не способны это сделать. Это нормально, это болезнь. Рак тоже сам себя не вылечит. Ну ладно, организм может его вылечить, но дело не в этом. И лично мне помогает такая психосеть, то есть другие люди с ментальными расстройствами. Они есть в ВКонтакте, в Инстаграме, на Реддите. И очень помогает общение с ними, потому что, ну, у вас одинаковые шутки, которые обычно не нравятся другим людям. У вас какие-то одинаковые мемы, что помогает посмеяться над твоей проблемой и как бы забирает ее силу. Поэтому я бы очень советовала, если вам такое нравится, то расширять свой круг общения с людьми с психическими расстройствами. Обычно можно узнать, что это нейроотличный человек, потому что мы часто в своих био в Инстаграме пишем букву F и цифры. И это код МКБ-10 о твоем заболевании. Вот, если там F25 у меня, допустим, это шизоаффективное расстройство. Там F20 — это шизофрения. И так можно узнавать друг друга. Это такой лайфхак.
Классно, спасибо за такую информацию. Очень ценно, честно.
Могу дать эту небольшую информацию, то, что если вы слышите голоса перед сном, то это нормально. Потому что многие начинают пугаться, это не симптом психического расстройства, почти все их слышат, это все нормально. Плохо, когда вы слышите голоса на постоянке, без перерыва, и они вам отвечают.
В принципе, многие понятия нормы. Я, например, сама с собой разговариваю иногда хорошо, с хорошим, удобным человеком пообщаться.
Я слышала, как один психиатр говорил: все нормально, если вы разговариваете с предметами. Стоит забить тревогу, если предметы начинают отвечать.
Да.
Расскажи про свой опыт взаимодействия с психиатром и психотерапевтом.
И какая модель психиатра или психотерапевта является для тебя самой оптимальной?
Ну, это такой личный вопрос, потому что он касается каждого человека по-своему, но хороший психиатр, он, во-первых, не будет сразу бросаться диагнозами, но также не будет от вас ничего скрывать и не будет, будет вас выслушивать и объяснять вам, какие лекарства вы будете принимать, что они делают и какие побочные эффекты они вызывают и как они комбинируются друг с другом, потому что ваше право знать, от чего вас лечат и чем вас лечат.
Ой, извиняюсь.
Насчет психотерапевтов, это уже такая больше тема, что вы ищете в психотерапевте. Но, опять же, хороший психотерапевт не будет давать вам ответы на вопросы, потому что это не то, как работает психотерапия. Он или она будет вас направлять, будет вам что-то подсказывать, но никогда не скажет, что вот это вот так, вот это поэтому, вот это делайте. Вы должны будете сами прийти к этому, потому что психотерапия — это работа над собой очень большая за вас, ее никто не сделает. И если кто-то пытается за вас ее сделать, то стоит уйти от этого человека, потому что это должна быть именно помощь, а не решение.
А вот еще можно узнать такую информацию, опять-таки, из первых уст по поводу психофармакологических препаратов. Все их очень сильно стигматизируют, боятся, говорят, что данные препараты зомбируют людей. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте употребления этих препаратов.
Сейчас появляются все новые и новые препараты, и то, чего боятся люди, это типичные антипсихотики. Это то, чем вас будут лечить острым, если вы запустите себя и попадете туда. Вроде галоперидола, какого-нибудь аминозина. Это устаревшие лекарства, которые сейчас, ну, их обычно не выписывают, разве что при остром психозе. Сейчас появляются все больше и больше новых атипичных антипсихотиков, у которых становится все меньше побочных эффектов, которые не так сильно когнитивно взаимодействуют с вашим мозгом, именно с вашим сознанием, и которые не превратят вас в овоща. А антидепрессанты — это вообще такая тема, что, ну, кто их сейчас не принимает.
Тоже верно. Каким пациентом ты бы себя назвала? То есть ответственно ли ты относилась к приему медикаментов? Не бывали моменты, что ты пропускала, где-то ты сдавалась, так, а мне ничего не помогает, я ничего не хочу делать?
Да, определенно. И все, кого я знаю, проходили через такое, потому что, ну, у меня цикличный вид болезни, это цикличная шизофрения, и когда я нахожусь в интермиссии, то я там принимаю лекарства по будильнику и, не знаю, там, даже на психотерапию хожу, но когда начинаются психозы, то почему-то хочется их забросить все или передознуться ими, или что-то такое. Поэтому это, ну, такой путь, где ты падаешь, встаешь, падаешь, снова встаешь. И, ну, гладко никогда не будет, такова уж наша доля.
И тебе на помощь приходят друзья.
Да.
Это очень круто.
Итак, к сожалению, наш выпуск подходит к концу.
Лия, спасибо тебе огромное, что провела с нами это время и поделилась своей историей, которая, я верю, может не только помочь людям, которые страдают шизоаффективным расстройством, но и их близким. Она может быть полезной для всех людей, например, научить их быть терпимее по отношению друг к другу.
Слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. Для нас очень важна ваша поддержка. Берегите себя и до следующей встречи.